проповеди Уильяма Мэриона Бранхама «Клеймо зверя». Эту проповедь он произнес в четверг вечером 13 мая 1954 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Теперь, завтра вечером, мы всегда отводим важнейшее место Господу Иисусу Христу и всему, что Он повелит нам сделать своей божественной волей. И если Его божественная воля, то завтра вечером мы будем говорить на тему «Печать Божья», если воля Господа. А сегодня вечером мы дадим, если он даст нам привилегию сделать это, вернее, если для нас, это для нас привилегия сделать это для Него, сегодня вечером мы хотим говорить на одну из самых насущных тем сегодняшнего дня — клеймо зверя. Вчера вечером мы говорили о церковных периодах. Семь периодов церкви. Начали эфесским периодом церкви, Эфес, и закончили ладикийским периодом церкви. Это последний церковный период. И пусть Господь добавит своих благословений к своему слову, когда мы будем говорить. Теперь на минуту склоним наши головы для молитвы перед тем, как открыть это божественное слово. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту привилегию, которую имеем сегодня, за то, что мы живы, и что мы сегодня здесь на земле и имеем здоровье и силы, и можем находиться в этом здании, где читается Слово Божье. И мы молим, о, благословенный Искупитель, наш родственник-Искупитель, который омыл нас в крови Своей и очистил нас от греха, и сейчас представляет нас Отцу безупречными во Христе Иисусе. Просим Тебя, приди сегодня и возьми Слово, и открой его сердцам нашим. Пусть Святой Дух владеет Словом, как оно учит, и пусть оно идет прямо к цели, каждому сердцу, к моему сердцу и к сердцам слушателей, поскольку мы нуждаемся в нем, Отец, даруй его нам. И пусть никто не будет обижен этим Словом. Отец, чтобы я не сказал чего-либо вопреки Твоему водительству, пусть в то время Святой Дух закроет уста мои. Я желаю знать только то, что есть истина, и затем вникнуть в нее. Благослови нас вместе сейчас, всех, прости нам наши грехи, когда мы собрались в этот дом поклонения, и пусть кровь покроет наши грехи, и пусть наш дух в это время будет в верном поклонении. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так. Я просто думал, вот здесь у меня листочек бумаги, я здесь записал несколько мест из Писаний, на которые я хотел сослаться, прочесть для начала. А теперь, когда я поднялся сюда, похоже, что я не чувствую, что буду их читать. Обычно так и бывает. 4 или 5 мест из текста, откуда начать. Но я хочу прочесть или сказать вначале это, что во время речи я никогда не обдумываю. Вы знаете, может, просто я вообще-то не планирую, что сказать не больше, чем вы. Я только ожидаю его. И как только я вижу это, я постигаю, беру и раздаю это. И потом иногда это может звучать немного грубовато иногда, но просто вот таким образом я это получаю. Так что только таким образом я могу это передать. В этом позвольте опять мне сказать это. Это не направлено к кому-либо индивидуально или какой-либо религии. Вовсе нет. Мы так не думаем. Мы думаем, что мы настоящие американцы, что каждый человек имеет привилегию поклоняться Богу согласно велению его совести. И мы хотим, чтобы всегда было таким образом. Но в каждой церкви есть свое учение. Часто бывает, что в организациях, в деноминациях, у них есть вероучение. И они стоят на том вероучении. Это наше вероучение. Неважно, что думает служитель, ему приходится проповедовать это вероучение, потому что он в деноминации. Но здесь мы не имеем никакого вероучения, кроме Христа. Это и есть вероучение. И никакого закона, кроме любви. Никакой книги, кроме Библии. Христос есть глава. И Библия — это наш учебник, а этот мир — мой церковный приход. Так что я люблю просто проповедовать так, как я чувствую водительство, и таким образом, как я это вижу. А тогда на этот раз, в особенности говоря, на такую действительно жесткую, твердую, режущую тему Евангелия, Вы знаете, это есть дом суда. Суд начинается откуда? С Дома Божьего. Правильно, вот где, здесь начинается суд. И если вы предстали пред судом, и вы были под следствием, и у них есть свод законов, они должны зачитать этот закон, выяснить, за что вас судят. И таким образом, в Доме Божьем мы должны взять это из Слова Божьего. Так вот, много раз в таких вещах я мог бы ошибаться, поймите это. Мое истолкование могло бы быть неправильным. Но я стараюсь читать Слово очень внимательно и говорить только так, как оно говорит. Просто стой прямо с Писанием, что оно заставляет говорить. А сейчас просто слишком плохо ли, может быть, это воля Господа, а может быть, нет, я не знаю, что. Мне хотелось бы просто неделю за неделей идти по этой книге, находиться именно здесь и вглядываться, ухватить, пройти через книгу Даниила и книгу Откровения, и связать с пророками. И все Слово Божие, каждая часть его связывается вместе. 66 книг, написанных целым рядом мужей, разделенных годами, и ни одна из них не противоречит другой. Ни одна. Каждая из них совершенно. Никакое литературное произведение не было написано подобно этому нигде в мире. На протяжении 2000 лет они пытались изменить Господню молитву. То добавляя к ней одно слово, то отнимая от нее, чтобы сделать ее лучше. Вы просто не можете этого сделать. О, она совершенна. Это Слово Божье. И я верю, что Библия — это богодухновенное Слово Божье. Каждое слово ее богодухновенно. Я не верю, что вот это не вдохновенно, или вот это, или вот это. Я верю, что все оно богодухновенно. Или же все правильно, или же все неправильно. А если оно все перепутано, тогда мы не знаем, что нам делать. Но каждая часть его есть истина. В любой момент я готов пожертвовать своей жизнью, отстаивая, что это здесь так говорит Господь. Так вот, у них теперь только несколько вечеров, и, между прочим, мы собираемся провести служение в субботу вечером, продолжая то же самое. Некоторые люди из церкви говорят, что что будет грязновато в воскресенье утром. Некоторые из них изъявили желание остаться в субботу вечером после служения и помочь убрать в церкви, чтобы людям не пришлось приходить для этого в воскресенье утром, или же не приходилось работать в воскресенье, чтобы навести в церкви порядок. Мы не хотим, я не субботник, но, однако, я хотел бы чтить поклонение настолько, насколько я могу. Тогда я теперь думаю, что завтра вечером я, возможно, объявлю, если воля Господа, о чем мы будем говорить в субботу вечером. Теперь сегодня клеймо зверя, и завтра вечером печать Божья. Это две самые большие, я полагаю, самые насущные темы наших дней. Ибо я истинно верю, что мы живем во время этого судебного расследования Божьего. Я верю, что мы находимся в этом дне. И мы не хотим быть радикалами, мы не хотим быть фанатичными. Мы просто желаем рассмотреть это так же здраво, как об этом говорит Библия. Конечно, это совершенно. Итак, мы слышим, как много людей говорят сегодня о печати зверя. Вы уже давно слышите это. Что это такое? Кто это делает? Где? На ком она будет? И если на них будет эта печать, то что им от этого? Что это вам повредит? Есть какой-нибудь вред от этого? Так вот, теперь вот что мы желаем выяснить из Слова Божьего. Первое. Говорит ли Библия о печати зверя? И следующее. К какому периоду она относится? И кто будут те люди, которые примут печать, и что вы будете делать? Можешь ли ты иметь ее и не знать об этом? И так далее. Вот такие вопросы. Итак, насколько мне известно, что это и будут, как я думаю, две наиболее насущные темы из Библии — клеймо зверя и печать Божья. Во-первых, у меня здесь есть место Писания, чтобы показать, просто выписал, чтобы смог обратиться к нему. Это у святого... Для начала давайте просто посмотрим, что такое клеймо зверя и опасно ли иметь это клеймо. Так ли это? Вот, в книге Откровения в 9 стихе 14 главы это сообщение третьего ангела. Теперь любой изучающий Библию, я вижу здесь брата Стэнли, еще два или три служителя присутствуют здесь. И вчера здесь было несколько братьев из баптистской семинарии, из Луисвилла. И, возможно, некоторые есть сегодня, я не знаю, возможно, есть методисты, баптисты, католики. И, может быть, правоверные евреи, я не знаю, но это не это не для того, чтобы оскорбить чьи-то чувства. Вовсе нет. Это только чтобы, только как в Библии написано, чтобы прочесть это и позволить вам самим на это взглянуть. И давайте рассмотрим это здраво, насколько сможем, в страхе Божьем, зная, что Он будет судить нас по нашим словам. Наши слова либо благословлят нас, либо осудят нас в день суда. Если я чувствую, что я нечто знаю, но удерживаю это, тогда мне придется ответить за это перед Богом в судный день. И души с протянутыми руками, говорящие возвратом, если бы ты только рассказал нам, мы не оказались бы в таком состоянии сегодня. Я хочу стоять, как когда-то Павел, чистый от крови всех, ибо я не упускал восвещать вам всю волю Божью. Это верно. Именно как я это вижу. А если я не прав, тогда да простит меня Бог. Все эти вещи никогда, я никогда не ходил ни в какую семинарию, ни в какую школу. Никогда не принимал, что об этом говорил кто-то другой, я обратился прямо к Библии в молитве. И это божественным образом открыто Святым Духом. Тот же самый ангел Божий, что направляет меня, когда вижу видение и так далее, и исцеление больных. Благодаря этому вы можете рассудить, верно это или нет. Так вот, это сообщение третьего ангела для этого мира. И вы знаете, что послание третьего ангела движется сейчас, в этот день. Это летящее послание третьего ангела. Если вы внимательный читатель Библии, за этим последовали три горя. Первое произошло в Первой мировой войне. Второе произошло во Второй мировой войне. Вы видите, к чему мы приближаемся сейчас. Вот так. Мы находимся в конце дороги. Будем хранить это в нашем разуме как раз перед тем, как прочтем из Писания. Позиционно мы находимся в последнем периоде. Сколько еще времени, я не знаю, никто не знает. Но взгляните, давайте поговорим исторически. Два первых тысячелетия мировой порядок подошел к кульминации, Бог разрушил мир водою. Вы знаете это? Затем он начался как новый мир. И подошли к концу следующие два тысячелетия, и Бог послал Иисуса. Это верно? Теперь окончание еще двух тысячелетий. 1954-й. И дело благовестия оканчивает, сказал Иисус. Те дни будут сокращены. Ради чего? Ради избранных. Или не спаслась бы никакая плоть. Насколько будет нечестиво. Так что мы находимся в конце времени, а потом по прообразу седьмое тысячелетие. Миллениум. Как Бог трудился 6000 лет, мы знаем, что 1000 лет. Один день на небесах — это 1000 лет на земле. Второе послание Петра. Видите, теперь, а Бог строил этот мир 6000 летий. И церковь трудилась против греха 6000 летий. И седьмое тысячелетие Бог пошел на покой, и седьмой он почивал. Это символ миллениума, когда церковь живет здесь на земле. Прямо здесь, в телесной форме, 1000 лет, без болезней и скорбей, без несчастья и смерти. Эта великая и золотая эпоха приближается, вот это да. О, мне нравится эта песня. Там не будет тьмы и скорби, боли, смерти и грехов. Царство славное с Иисусом будет 1000 годов. Мне это нравится. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков, ибо наш Иисус идет на землю вновь. Библия говорит, они будут править и царствовать со Христом 1000 лет. Миллениум. Теперь, это послание третьего ангела как раз перед пришествием Господа, когда ставится и печать, и клеймо. Да, должна произойти великая маркировка. Клеймение. Там, на Западе, когда мы выезжаем, мне приходилось еще с мальчишеских лет выезжать на весеннее клеймение и на осеннее клеймение. Уходить в горы и сгонять скот вниз. И после того, как у нас был весь скот, который мы могли найти там, во всех местах, тогда мы отделяли всех не тех, которые нам не принадлежали. Наши носили клеймо. Они были с клеймом. А если вы когда-либо, кто-нибудь видел, как клеймят скот? Это интересно посмотреть, как они клеймят скот. Мне было жалко коров. Это ужасная путаница, когда вы начинаете клеймение животных. Моей работой было разогревать железное клеймо, использовать эти железки и ставить его на лежащего там молодого вола, ноги которого связаны, ставить на него то клеймо, политься шерсть и мясо, помажешь сверху немного дегтем и отпускаешь его. Как он пошел? Да он просто мчится. Но взгляните, он помечен. Вот таким образом Бог делает с нами. Время от времени тебе надо склониться у алтаря, связанным по рукам и ногам. Но, брат, когда Святой Дух ставит на тебя клеймо, ты, может быть, бегаешь и восклицаешь, но ты запечатлен. Это верно? Ты там. Когда мимо проходит босс, он знает, кому ты принадлежишь. Но, о, тот бесхозный, отбившийся от стада годовалый, которого отвергли, чтобы возвращался к неотесанным. Так вот, время клеймения. И теперь будут только два всадника в этом деле. Это будут Бог и Сатана. Сатана возьмет своих, а Бог возьмет своих. Сегодня мы собираемся увидеть, кто носит клеймо Сатаны, а завтра вечером мы собираемся рассмотреть, согласно бы Слову Божьему, кто носит Божье клеймо. Вот. Здесь сообщение ангела. 9 стих 14 главы. Прочитаем пару мест из этого Писания, которое я выписал. «И ангел...» И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Конечно, ты не хочешь иметь с этим ничего общего. Взгляните. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Я не желаю иметь ничего общего с этим, это точно. Да. Послушайте следующий стих, посмотрим на него. «Здесь терпение святых, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру в Иисуса Христа». Теперь 15 глава, 2 стих, и сейчас послушайте, во втором стихе 15 главы. Итак, мы читали из 14 главы, 9 стих, теперь 15, 2 стих. «И пошел первый и вылил чашу свою на землю, и сделалось жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». 16 глава, 2 стих. «С которую блудодействовали цари земные, и жители земли были напоены вином ярости ее блудодеяния». Одну минуту, прошу прощения, я, должно быть, перевернул сразу две. Хорошо. Теперь 20 глава, 4 стих. Хорошо. Вот мы где. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и я увидел души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье, которые не поклонялись зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Ты не можешь принять клеймо зверя, а потом поклоняться Христу или же быть с Ним. Но кто будет поклоняться зверю или образу этого зверя, будет мучим в присутствии Бога и в присутствии святых ангелов. Вот что Господь говорит об этом. Теперь мы будем начинать. Откройте вашу Библию на 13 главе книги Откровения, и через несколько минут мы начнем. Это чрезвычайно важно. И теперь слушайте внимательно. Сначала мы хотим напомнить нашу вчерашнюю тему. Вчера вечером мы рассматривали церковные периоды, как мы увидели Иисуса, стоящего в своей церкви, говорящего как голос многих вод. И волосы у него как белая шерсть, глаза как пламень огненный. Запомните, вся книга Откровения — это видение и символы. Все это имеет значение, так что нам надо смотреть пристально. Почитайте пророков, посмотрите, что означали символы, затем сравните с этим, чтобы узнать, что в действительности означают эти символы. «Очи его, как пламень огненный, которые объемлют взором всю землю, И мы обнаружили, что это пламя подобно мечи. Меч вышел из уст его. Обоюдоострый меч. И мы обнаружили, что это было Слово Божие, что вышло из уст церкви. И оно проникает до разделения суставов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. 4 глава послания к евреям. Мы нашли церковь, стоящую там в красоте своей. Христос только что вошел в нее. И на церкви было белое облачение. Обратите внимание, это была женщина по персям. Ее облачение закрывало ее стыд и имела золотой пояс. Была опоясана по персям. Белое говорит о праведности Христа. А золотой пояс представляет собой Евангелие. Проповедование Евангелия вносит в церковь Духа Святого, праведность Христову, и хранит это туго затянуто, опоясано поясом. Затем он стоял на ногах, подобных халкаливану, раскаленному в печи. Медь говорит о божественном суде. И Бог, чтобы сдержать свою великую клятву, которую Он дал, Он послал Христа, и Христос понес наказание божественного суда. И потом церковь основана на божественном суде, Христос занял ее место. И какая прекрасная картина, стоящие посреди семи золотых светильников. И затем мы обнаружили, что у них было в первом церковном периоде. Кто из вас был здесь вчера вечером? Поднимите вашу руку. Хорошо, это замечательно. Первый церковный период мы обнаружили, что в Ефесском церковном периоде у них было крещение Святым Духом. И они крестили людей в воде. И у них были всякого рода чудеса и знамения, сопровождали верующего. Но как шло через каждый церковный период, это начало угасать. Второй раунд, третий раунд, и потом через мрак Средневековья, и они пошли сложным именем, сложным крещением. И относительно воды, и относительно Святого Духа. И затем они шли дальше. Следующая эпоха, они чуть освящены. И затем дверь приоткрылась для труда между филадельфийским и лаодикийским периодом церкви. И потом лаодикийский стал теплым и окончательно от этого отпал, до того, что Бог изверг его из уст своих. Это верно. Это Писание. И каждый историк, и каждый правоверный знает, что эти семь церковных периодов, или же семь золотых светильников, как сказано в Библии, это были семь периодов церкви. Подобно как Старый Завет символизирует Новый, как это произошло. Но должна быть сильная встряска и оживление как раз перед окончанием языческого отрезка времени, перед тем, как евреи опять это примут. Помните, время благодати у язычников ограничено. В Библии сказано, они будут попирать стены Иерусалима, сказал Иисус, до тех пор, пока не окончатся времена язычников. Это верно, это определенное время окончания. И мы обнаружили то, что они тогда делали. Мы увидели чудеса и знамения, сопровождавшие их, как Христос сказал им, как это было замечательно, и какие они были. Потом свет начал тускнеть и прекратился. И тогда как раз перед закрытием должна быть открытая дверь для церкви. Теперь, давайте приостановимся здесь перед тем, как идти дальше. Давайте возьмем другое пророчество, которое я вспомнил. Пророк сказал, «Будет день, который не будет похож ни на день, ни на ночь». Слишком громко говорю? Если можете, вы можете подрегулировать немного. Я знаю, отдается глуху, я говорю немного громче, чтобы люди в конце смогли услышать, потому что это жизненно необходимо. «Будет время, такой день, — сказал пророк, — который будет ни день и ни ночь». Другими словами, будет свет, но будет облачно. Понимаете, облачный день. Но в вечернее время будет свет. Что за прекрасная картина. Теперь, когда зарево пробилось сквозь этот сумрачный день, это означает войны и беды, несчастья и падения, и эпохи, и церкви, и измы, и все остальное, это будет ни свет, ни тьма. Это время, когда мы знаем, что есть Бог, и есть благовестие, но люди просто не могут полностью принять этого. Вы понимаете, что я имею в виду? Они скажут, в Библии сказано, что они делали это тогда в Пятидесятницу, они делали это в ранней церкви. У них были эти чудеса и знамения, но наша церковь не учит этому, видите? Это пасмурно, ни тьма и ни день. Но однако мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Его второе пришествие, и мы знаем, что Он грядет. В Библии сказано, это будет ни свет и ни тьма. Ты не сможешь назвать это днем, и ты не сможешь назвать это ночью. Но внимание! В вечернее время будет свет. Вечернее время. Когда люди на Востоке, это книга Восточная, это, то есть Библия, когда этот свет впервые засветил на заре ранней церкви в Эфесскую эпоху, что ж, мы помним, знаем, что там происходило. Свет Божий, принесенный через Иисуса Христа первым излиянием Святого Духа, был дан свет всему миру, и написана Библия, правильно? Теперь он обещал для западного мира, солнце всходит на востоке в начале отрезка времени благодати, а теперь солнце садится на западе. Для западного народа, мы западные люди. И он обещал, что там будет пробуждение и будет свет в вечернее время. И это здесь. Этот свет светит. И тьма не объяла его. Вот что это. Люди возлюбили злодеяния больше, чем добрые дела. Но уже вот-вот скроется за горизонт. И тот небольшой свет, что у нас есть, держитесь за него. Смотрите, это то же самое солнце, что взошло там над евреями, теперь садится здесь для язычников. И через всю эпоху, через эти 2000 лет у них было то и другое, и организации, диспенсации, и то да сё. И люди не знают, где они находятся. Но Библия обещает, Бог сказал через пророка, что в вечернее время будет свет. Будет свет в вечернее время. Я верю, что мы находимся здесь. Солнце садится. Вся природа стенает, взывая о том дне. Заметьте, теперь мы обнаруживаем, что у них там было в самой первой церковной эпохе, у них была странная доктрина. Перво-наперво, это просто стало делами. Он сказал, ты ненавидишь дела николаитов. Интересно, кто такие были николаиты? Я просмотрел об этом по истории снова и снова. По лучшим комментариям, какие смог найти, никто не знает. Кроме как только что это учение начал человек, Николас, который, как предполагали, был одним из апостолов, но ушел в заблуждение. Он основал учение или что-то такое, и оттуда начались николаиты. Вначале это были дела. И то, что было делами в Ефесе, в следующем церковном периоде стало учением. И затем ушли в темную эпоху преследований. Теперь то же самое учение николаитов, что началось в первой церкви после 3 или 4 апостольских раундов, это стало делами. Они начали думать, что ж, вот это именно то. Вы все знаете, как это вышло, вы читаете Библию. Так вот, это началось около 600 или в 306-м, то, что они называют обращением Константина. Он никогда не был обращенным. Человек, который сделал такие грязные вещи, какие он сделал, не был обращенным. Это верно? Единственное, что он сделал, что имело вообще хоть что-то религиозное, он установил крест на церковь Святой Софии. Разве за это идут на небеса? Ну ладно. Он сказал христианам, если он выиграет войну, то он станет христианином. И они помолились, и он пошел, выиграл войну или же выиграл сражение, и вернулся и сказал, хорошо, я присоединяюсь к церкви. Прекрасный тип теплого члена сегодняшней церкви, это верно. Установил на церкви крест. После его смерти у него было 2 сына, 3 сына, Константин, Констанция и Константинополь. Разделили Рим на восточный и западный, и они раскололись. И тогда там началась Отаманская империя в то время, и потом они... Где-то во время 2-го или 3-го, 4-го раунда апостолов, и потом первое, что мы узнаем, они начали ссориться друг с другом. Небольшой изм, и они разделились. Все, возьмите любую церковь. Тогда, когда Веслейская, Методистская церковь была в силе, она была в силе, когда там был Джон Веслей, и лютеране были в свои дни. И все они, но однажды основатель умирает, и они сбиваются с пути. Когда Господь впервые появился там, когда они хотели, чтобы я начинал, чтобы сделать из этого организацию и так далее и тому подобное, я приехал сюда, где был этот великий основоположник, Дуайт Муди, Библейский институт Муди. Я сказал, если бы Дуайт Муди мог взглянуть на этот Библейский институт, за что стоял тот человек и что они делают сейчас? Я сказал, взгляните, посмотрите, что если бы Веслей, Кальвин, Нокс, Финни, Сенки или же... Финни, любой из них, если бы поднялся сегодня и увидел, до чего дошла их церковь. О, видите, в первом раунде, когда человек стоял там, он держался истинно. Взгляните на доктора Доуэй в городе Сионе. Еще бы прямо смеется в лицо божественному исцелению. Тогда как этот город был основан на этом. Но когда Доуэй умер, тогда появились Блейк, Джон Лейк и другие. Потом ты узнаешь, что до того намоталось, что туда вошли ассамблеи Божьи, большая группа формалов и все такое. И с церковью покончено, отступило и в ужасном состоянии. Итак, я нашел это. В Библии сказано, «Давид в свое время хорошо послужил Господу». Итак, я сказал, «Господь, я не хочу никакой организации, дай мне служить Тебе всем своим сердцем, пока я живу здесь». Это верно. «Следующий, у тебя будет другой человек, когда я уйду, у тебя будет кто-нибудь на это место, вот и все». Не старайтесь строить на чем-то другом. Вы не можете разжечь огонь на том же самом месте. Израилю надо было находиться все время в путешествии. Когда они останавливались, они отступались. Им надо было двигаться каждую ночь, каждый вечер разжигать новый костер, просто продолжать движение. И это то, что мы должны делать. То, что было у Лютера, было замечательно. Это было для того дня Лютера. Что было у Веслея, было замечательно. Это были дни Веслея. Что было у движения святости, это было замечательно. Это были их дни. Мы живем в другие дни. Сейчас мы движемся вперед. И после нас будут дни, будет таким же образом. Но давайте ходить во свете, в то время как свет находится теперь здесь. Я смотрю, что там это стало учением, и вы видите, потом распалось на всякие измы. Потом обратились римляне. Так вот, Римская империя с тех дней, когда Рим впервые одолел и завоевал языческий мир после греков, после падения Александра Македонского, она была господствующей нацией мира. Римский народ, а языческая эпоха, так сказал Даниил, видел в видении. Мы придем к этому через несколько минут. Но она всегда была господствующей силой над миром, римская. И вот мы увидели, что они там потом организовали церковь. Группа людей около 606 года собрались вместе и назвали себя ранними отцами церкви. Человеческие группы сошлись вместе и держали совет о том, что же им делать, и они основали организацию. Позвольте мне сказать, мои дорогие христианские друзья, и протестанты, и католики. И сейчас, я полагаю, что здесь у меня сидят друзья-католики. Я говорю это не для того, чтобы оскорбить ваши чувства. Потому что только подождите всего несколько минут, и мы доберемся также и до скинии Бранхама, понимаете? Одну минуту. Нам надо только проповедовать Евангелие, как оно излагает. Неважно где. И я сказал, секира уже лежит при корне дерева, пусть щепки летят куда угодно, это верно. Он должен рубить деревья и все такое. Но взгляните, они там организовали первую церковь. Они собрались вместе и организовали первую церковь, которая была названа Всеобщей Церковью, или же Католической Церковью, в Риме. Католики говорят, что у них церковь-мать. И это совершенная правда. Это материнская церковь организации. Точно. Это было впервые во всей всемирной истории, когда церковь была организована. Никогда раньше, испокон веков, никогда в одни Израиля они не были организацией, они были расой. Они организацией. Иисус Христос никогда не организовывал церковь, никто из апостолов никогда не организовывал церковь. И ни разу после этого три или четыре поколения после них они не организовывали церковь. Я хочу, чтобы вы обратились к истории и ткнули своим пальцем. Покажите мне, где это было. Я читал Иосифа из самых выдающихся историков мира, которых я знаю, потому что я должен убедиться. И утверждаю это перед тысячами людей. Ты должен быть способен подтвердить и доказать то, о чем ты говоришь. Это верно. Там никогда не было организации и не... И святой Петр никогда не основывал католической церкви. Представьте хоть один исторический факт или место писания, или еще что-нибудь... Святой Петр был женатым человеком. Вы скажете, что он был римским папой. Он не мог быть римским папой. Петр был женатым человеком. В Библии сказано, мать его жены лежала больная в горячке, и Иисус исцелил ее. И насколько я знаю, святой Петр никогда не был в Риме. Нет исторических данных, которые доказывали бы, что он был в Риме. Это большая ошибка. Но они организовали и сколотили церковь, названную Всеобщей Вселенской Церковью. Они там сделали всеобщую молитву. У них была совершенная гармония. Все должны были быть вместе и говорить то же самое. Произносили ту же самую молитву, и они подработали ряд мест Писаний, отнимая из Библии многие места и заменяя другими. Ни разу во всех священных книгах Библии не упомянуто чистилище, никаких хвала Марии, ничего подобного. Все всегда наоборот, против этого. Повсюду в Писании. Никогда этого не было, ни в какие времена. Если вы найдете какое-нибудь место, у вас будет привилегия завтра вечером прийти и меня подправить. Нигде там этого нет. Приведите вашего священника или пастора. Нет такого места в Писании, где это упоминалось бы. Единственная книжка Маковеев, которую добавили к этому, она не является священным писанием. То, что добавили к этому или отняли от этого, это Библия только одна. Она была признана основоположниками, историками ранней церкви, правоверными евреями всех времен. Никогда не признавали ничего иного, кроме этой Библии, которую мы сегодня имеем. Тогда слушайте внимательно. Вы думаете, что католики уже получили взбучку? Одну минуточку. Они тогда организовали католическую церковь, и они начали преследование. Так что они, чтобы каждого повсюду, церковь и государство, соединенные вместе, и втащили из языческого Рима в папский Рим. Другими словами, из языческого суеверия они приняли христианство в свою собственную форму. Видите? Они не могли понять, почему те люди стояли и молились, ничего перед собой не имея. Они были язычниками, так что они убрали Венеру и воздвигли Марию. Они убрали Юпитера и поставили Петра. Какую-то статую для поклонения. Они поклонялись и до того, и они сделали всеобщую молитву на латинском языке, чтобы она стала осталась нерушимой и так далее. Они всегда говорят то же самое. И на основании Библии ты не можешь с католическим священником или с католиком вести споры или дебаты. Один сел, этот молодой священник, зашел ко мне домой совсем недавно, он сказал: «Вы протестанты, читаете Библию и сидите дома. Мы, католики, ходим в церковь и поклоняемся». Я сказал: «Ну так что же? Это так? И что вы мне скажете?» Он сказал: «Бог в своей церкви». Я сказал: «Он ни в одном месте Писания так не сказано». Я сказал: «Бог в слове его». Бог сказал: «Слово всякого человека ложь, а мое истина». Он сказал: «Совещание целой группы людей будет более авторитетно, чем одного человека. Вы что, так не думаете?» Я сказал: «Нет, если это один человек в воле Божьей, он находится в истине». Всегда доказывалось. Как было с Иосафатом и Михеем в том уроке, который был у нас на днях. Прошлое воскресенье, когда Михей пришел туда, и 400 проповедников стояли и говорили: «Поднимайся, Господь с тобою, иди, Господь с тобою». Иосафат сказал: «Нет ли там еще одного?» Тот сказал: «Еще есть еще Михей, но я ненавижу его». Сказал: «Давай послушаем, что он скажет». Сказал: «Иди, но я видел Израиль рассеянный, как овцы». Тот сказал: «Разве я тебе не говорил? Видите?» Итак, кто был там прав? Когда 400 обученных пророков стояли перед тем человеком, и однако один какой-то грубоватый святоша стоял там, и истина была у него. Это верно, это правда, была у него. У него была истина. Его ударили по устам и били за это. Но истина была у него. Так что это не важно, что многие говорят вот это, или как много людей говорят вот это, но важно, так говорит Господь. Это верно, тебе придется самому много раз предстать, когда ты стоишь на Слове Божьем, но будь уверен, что стоишь на том, что сказал Господь. Так вот, они организовали эту церковь, огромное тело, католическую церковь, которая сегодня преобладает над всеми религиями и их в христианском мире. Это католицизм. Но они говорят: «Тебе не нужно, ты скажешь, откуда вы взяли не есть мясо, откуда вы взяли священнику не жениться, откуда вы взяли это?» Сказал: «Мы не обучаем Библии». Сказал: «Церковь — это голос. Не важно, что говорит Библия, но что говорит церковь». «Но Бог сказал, слово всякого человека ложь, а мое истина». Теперь вам приходится сделать ваш выбор. Так вот, это николаитство стало учением, и затем начало гонение. Теперь это обнаруживается здесь в последние дни. Тогда это был оазис сквозь темные века и преследования. Затем наступила приостановка во время первой реформации, когда был Мартин Лютер. Мартин Лютер протестовал против католической церкви. Из-за этого он вышел там, взял ту коммунию, и они сказали: «Это есть тело Христово». Он сказал: «Это не тело Христово. Это облатка. Вот и все, что это такое». Они верят, что это Святая Евхаристия, и что Святая Евхаристия означает Святой Дух. И когда ты берешь это, ты берешь свое тело Святого Духа. Но это неверно. Святой Дух — это крещение Духом. Это не при наступлении Дня Пятидесятницы подошел священник и дал им Святую Евхаристию, положил облатку на их язык. И это также не проповедник подошел и окропил их водичкой и пожал руку. Нет, господа, но внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Это Писание. Это то, что верно, это то, что произошло в той церкви, и это то, что происходит, когда свет светит в наши дни. Вот где и через что тогда пробился свет, и вот где свет пробивается сейчас. Теперь, если есть вопросы по местам Писания, что я цитирую, просто положитесь на... Я покажу вам место, где это находится, понимаете, в Писании, хорошо? Потому что в такое короткое время, как сейчас, обычно, когда мы прочесываем это, у нас выходят недели и месяцы. Просто с Библией в руках проходим каждое место Писания, но если есть вопросы, то скажите мне. Хорошо. Затем Мартин Лютер. Затем после Мартина Лютера пришел Джон Веслей. Мартин Лютер вышел с катехизисом, с кучей всяких вещей. Он вышел с крещением. Он вышел, давая триединое крещение сторонников Троицы, которому Библия никогда не учила. Библия никогда не учила. Мы не видим в Библии, чтобы кто-нибудь когда-нибудь крестили троебожным крещением. Если это так, подойди и покажи мне, где это. Там этого нет. Им было поручено крестить единственным образом: «Идите и научите все народы», он сказал тогда, «и крестите их в имя». Не во имя, в имя. К Отца, Сына и Святого Духа. И ученики повернулись и крестили каждого в имя Иисуса Христа. И заповедали, что если кто-нибудь был крещен каким-либо иным образом, должен прийти и быть перекрещен, прежде чем сможет получить Святого Духа. И вот тут выходит католическая церковь. Покажите хоть одно место в Библии, где кто-нибудь когда-нибудь был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Полный пробел, не так ли? В субботу вечером вечер вопросов. Мы должны это поправить. Хорошо, хорошо. Я хочу, чтобы кто-нибудь смог показать мне одно место, чтобы кого-либо когда-либо крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я выйду из-за кафедры и скажу, что я лицемер. Любой, кто был крещен каким-либо иным образом, должен прийти, чтобы его перекрестили во имя Иисуса Христа, чтобы принять Святого Духа. Это точно. Это то, что сказано в Библии. Теперь вы видите, берут теорию вместо истины. Смотрите в Писание. Не говорите, что ж, брат Бранхам сказал. Теперь взгляните в Писание. Возьмите свою симфонию и просмотрите. И потом, как только... Заметьте, каждый из тех церковных периодов имел его имя. Но до тех пор, пока не прошло через церковную эпоху мрачного средневековья. И взгляните. Это еще тогда символизировало в древней церкви. У евреев было самое мрачное время, когда был Ахав в том процветании после великого царя, бывшего перед ним. И до того Израиль был в прекрасном состоянии. И пришел Ахав, как полуверующий, в тепленьком состоянии, и пошел и женился на этой принцессе Иезавели, которая была идолопоклонница, и привел ее и ввел в Израиле идолопоклонство. Вы что, не помните этого? Прекрасный прообраз. Когда протестантизм женился на романизме, они опять ввели идолопоклонство в христианство во тьме средневековья. Точно, точно, географически. Теперь смотрите, как это появляется с этой стороны. Что вы здесь получили? Вместо Святого Духа — обладку. Вместо водного крещения во имя Иисуса Христа — Отца, Сына, Святого Духа. Они все подменили. Я могу взять и доказать Писанием. Подмена за подменой. И Мартин Лютер согласился с этим. Джон Весли пошел дальше с тем же самым. Согласился с этим. В Библии нигде никогда и никого не окропляли. Не было таких вещей. Такого не было в Библии. Вообще не было такого поручения или заповеди. Но вы позволяете это. Это точно. Вы позволяете это. Они выходят с этой маленькой соломкой и окропляют тебя. Почему? Католическая церковь начала это. И вы покоряетесь этому. Верно. На днях парень сказал, вы просто не католик, вы... Нет, брат, я протестант. Я протестую против этого. Это верно. Как служители Евангелия, с детьми Божьими, как вот эти мои кандидаты на небеса, я проповедую для них и раскладываю это перед ними, как учитель, с чудесами и знамениями. Я был бы лицемером, если бы я не стоял за правду. Я сказал, да, сэр, я буду стоять, даже если меня убьют. Вот что я буду делать. Я буду просто учить тому, что в Библии. И в любое время я готов обсудить это с кем угодно. Понимаете? Пусть это будет Папа Римский или архиепископ, кто бы это ни был. Видите? Да, сэр. Это верно. Если я ошибаюсь, приди и покажи мне. Так вот, я не ошибаюсь, потому что я цитирую Писание. Мне не нужен ваш учебник. Это есть учебная книга. Именно здесь. И тогда, заметьте, стало приходить все это формальное. Так вот, в последние дни наступают гонения. Теперь книга Откровения, 13 глава, для начала. Если вы заметите, здесь в этой главе сказано «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион». Нет, прошу прощения, не тот стих. И не та глава, не 14, глава 13. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадима, а на головах его имя богохульное». Что такое богохульство? Это насмехаться, подсмеиваться, обговаривать. Теперь смотрите, у него было 7 голов, 10 рогов. Смотрите, как он выходит из моря. Теперь Откровение 17, те, кто помечает 17-15, сказано, что воды — суть, люди и народы. Итак, этот зверь представляет собой силу, нечестивую силу. Хищный зверь поднялся из народа и встал на песке морском. И я увидел зверя, Зверь, которого я увидел, был подобен леопарду, ноги у него, как у медведя, пасть его — пасть льва, и дал ему дракон силу свою и престол, и великую власть. Дракон! Теперь мы рассмотрим две вещи. Взгляните внимательно на этого зверя. В нем четыре разных характера. А если вы возьмете Даниила 7, те, кто помечает, Даниила 7, Даниил увидел то же самое видение 800 лет до того. Он увидел то видение. Он увидел тех зверей отдельно друг от друга в начале языческого правления. И вот они здесь, и Иоанн это видит. Это конец языческого правления. Все четыре зверя представлены в одном. Все те старые дьяволы, демоны, которые обладали каждым царством римлян и греков и так далее на протяжении времени язычников, сошлись и все встретились в одном звере. Мы найдем это точно и увидим, кто он такой. Верно? Все те леопард, лев, все они в драконе. Кто из вас знает, что это такое дракон? Дракон представляет собой Рим. Да, давайте это прочтем. Это будет будто бы вопрос для вас. Давайте-ка 12 главу Откровения. Один момент. Давайте взглянем сюда. Откровение 12. Теперь смотрите. «И явилось на небе великое знамение. Женщина». Что представляет собой женщина? Церковь. Это здесь невеста. Это церковь. Настоящая церковь. Невеста. Женщина, обреченная в солнце. Под ногами ее луна. Взгляните, луна под ее... Солнце у ее главы. Луна под ее ногами. Солнце — это временной отрезок благодати, а луна — это временной отрезок закона. Женщина — это была ветхозаветная церковь, и она стояла над законом. Закон отмирал, потому что закон был тенью будущих благ. Правильно? Луна — это только тень солнца, отражение солнца на луне, правильно? Являет луну. И закон был под ее ногами, она уже прожила тот день. Обратите внимание, как она здесь одета. Под ногами ее, и на главе ее венец из 12 звезд. Церковь увенчана учением 12 апостолов. Видите? И она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Это была ветхозаветная церковь. Смотрите внимательно. И другое знамение явилось на небе. И вот большой красный дракон с семью головами. Смотрите. Теперь держите в голове эту семерку. Семь голов. Все время. С семью головами, с десятью рогами и семь диадим на его головах. Теперь. И его хвост увлек третью часть звезд небесных и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женщиной, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Смотрите. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя к Богу и престолу его. Там стояла правоверная церковь, солнце светило вниз. Учение 12 апостолов. Хорошо. С луною под ногами ее, закон, тень будущего. Свет благовестия сияет теперь, закон повлек, когда вышло солнце. Она кричала в муках рождения, и она родила младенца мужеского пола, который был Христос Иисус. И он был восхищен к Богу, как только дракон, который был дьявол, увидел женщину, которой надлежало родить, он стал перед ней, чтобы пожрать его дитя, как только родится. И когда Иисус родился, Римская империя издала указ убивать всех младенцев до 2 лет, чтобы убить Христа Иисуса. Но Бог затянул перед ним глаза и взял его в Египет и скрыл его, как он таким же самым образом сделал с Моисеем. Там был тот красный дракон, дьявол. Где его престол? Не в России, но в Риме. И сказано, дьявол дал ему свой престол и свою власть. Красный дракон, а не Россия. Я слышу, как большие служители говорят, русские — это антихрист. Русские не имеют ничего общего с антихристом. То есть коммунисты. Ложный протестантизм и католицизм породили коммунизм. У них были все деньги, потому что их и прижали в России, и все их молитвы святым, так что они построили самые большие здания, собрали все народное богатство и все связали в узел, а те видели, что их жизнь не отличалась от остальных людей этого мира, и они низвергли их и сформировали коммунизм. Теперь, если вы дадите мне еще один вечер, если Бог даст, я докажу вам, что коммунизм действует под контролем всемогущего Бога, чтобы уничтожить римский... И запомните, я говорю это как Божий пророк. Российская империя сбросит атомную бомбу определенного вида на город Ватикан и уничтожит его в один час. Так говорит Господь. И в Библии сказано, что Бог брал жестокосердных людей в свои руки, и они становились инструментами в его руках для исполнения воли его и для воздаяния ей, чего она заслуживает. Это точно, это есть слово. Брат, ты просто не осознаешь, насколько это хитро и лукаво. Помните, Иисус Христос сказал, что Антихрист будет настолько близко, чтобы привести даже избранных. Сказано, даже не обольстит вас никто никак. Сказано, не будьте как язычники, вновь и вновь повторяя свою молитву. Хвала Марии, благословена ты есть, и полна милости и благословенность. Сказано, не говорите пустых повторений, как язычники. Он сказал, и никто здесь на земле не называйте ни отцом, ни, поскольку у вас один отец, который на небесах. Но вы отвернулись, пренебрегли, вы сделали это, потому что это популярно. У дьявола всегда было что-то популярное. Так было всегда, с самого начала. Религиозная форма. То же самое было у Каина. И вот движется его дух через Антихриста, и вот приходит также Авель, который был заклан. Это верно. Теперь смотрите. И все эти звери, что были там, все были ранены в одном звере, который назван красным драконом. Дьявол. Теперь давайте начнем с 15 стиха 13 главы. Теперь вы видите, что тот Рим был престолом сатаны. Семиголовый зверь с 10 рогами встал возле младенца, младенца Христа, чтобы пожрать его, как только он родится. Кто сделал это? Ирод. Рим. Так было всегда. Мы найдем у Даниила в точности, если у нас будет достаточно времени, и Господь поможет нам ее. И мы увидим, как повсюду в Писании, от начала язычества, еще оттуда, с книги Бытия. Я могу доказать, что Вавилон начинается в Бытие и заканчивается в Откровениях. Начался еще тогда с Немрода, потомка Хама, через идолопоклонство, чтобы ввести идолов и поклоняться идолам. И это прошло через сквозь все века и настолько хитро в последние дни, что примет название христианство, и все же это идолопоклонство. Разве об этом не говорит великий святой Павел во втором послании к Фессалоникийцам? Давайте прочтем это перед тем, как пойдем дальше. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Смотрите, что здесь сказал Павел. Он даже увидел это в духе, прежде чем это наступило в наши дни. Что это за дни, в которые мы живем? Что за темнота, среди которой мы живем? Мужчины и женщины сгруппировались в темном язычестве и даже не знают об этом. Какая жалость? Как этот день, который Павел сказал, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха. Смотрите внимательно, а он заявляет, что это будет человек, правильно? Павел сказал, человек греха, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что ему будут поклоняться как Богу, поклоняться человеку как Богу. Человек, поставленный как форма поклонения. Он сказал, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления. Что это? Тепловатое состояние церкви. Хорошо. Слушайте. Давайте я прочитаю для вас, если желаете. 2 Фессалоникийцам. Хорошо. Сейчас я найду подходящее место, с которого начать, чтобы там не пришлось слишком много читать. «Да не обольстит вас никто». 3 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Ладикийский период церкви, сейчас. «И тот человек, человек, единственное число, откроется, человек греха, сын погибели». На месте, вместо Сына Божьего. Сын погибели, противящийся и превозносящий себя выше всего называемого Богом, так что ему будут поклоняться как Богу. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя самого за Бога, принимая исповедание. Не рассказывай мне, мой католический друг. Как ты говоришь, что вы верите только в один брак? Католическая церковь говорит об одном браке. Если у тебя нет денег, то конечно. Но позвольте вам рассказать, что прямо здесь, среди моих родственников, молодая женщина, сидящая прямо здесь сидит мать и также отец, и другая женщина здесь с этим мальчиком, эта девушка вышла замуж за парня из протестантов. Они развелись и разошлись. Потом узнали, что девушка собиралась выйти замуж за католика, и ей пришлось пойти и заплатить много денег, и вышло, что она вообще не была замужем за тем парнем из протестантов. Это Говард, мои же родственники, вот прямо здесь, я не хочу называть имена. У нее родилась дочь, и дочери теперь около 26 лет. Она оставила своего мужа в Милтауне, убежала и вышла замуж за католика. Теперь они сказали, он должен выйти из церкви. И так они заплатили деньги, чтобы вернуться, и ее опять превратили в девственницу. И выдали замуж за этого человека. Какая чушь! Из нее сделали девственницу. Во взоре Божьем она замужем и живет в прелюбодеянии. Совершенно верно. Это тоже так говорит Господь, верно? Какое бесчестие! Заплати столько-то денег. Вот почему построены все эти большие церкви и школы. Вот как. Целый мир. Вы не знаете этого здесь, в Соединенных Штатах? Вам надо бы поехать со мной однажды за моря. И там вы обнаружите, да, сэр, туда поезжай, брат, где они имеют превосходство. Я могу принести вам фотографию подлинную. Брат Коп соснял ее и послал мне фотографию протестантского проповедника, проповедника в Духе Святом, лежащего на улице, вот так распухшего. И он, и его жена, и маленькая девочка, вот так распухшие, потому что они проповедовали Иисуса Христа, силу воскресения, и люди могли спастись и получить Святого Духа. Так их убили на улице, и не позволили их похоронить, и плевали на них многие дни. Вот так-то. Именно там, где пришлось охранять брата Осборна, выводить с винтовку, они пошли туда и собралась группа священников и убили этого молодого человека. А у жены недавно родился ребенок, и они шли по улице, эскорт сопровождал их к могиле, чтобы его похоронить. И эта мать шла, рыдая с младенцем сзади за своим мертвым мужем, и люди смотрели на эту вдову. Добродушные люди говорили, если таковы эмоции католической церкви, тогда мы отрекаемся от нее. Тысячи следовали сзади по улице. У брата Осборна там было такое пробуждение, что они не смогли его выгнать из страны. Было слишком много народа, это совершенно верно. О, это лицемерие. Я знаю, это неприглядная картина. Сидите спокойно, друзья католики. Через несколько минут потрем с другой стороны. Хорошо, взгляните. Теперь мы спустимся немного дальше. Позвольте доложить вам это. Может быть, мне хватит времени, и есть еще 30 минут. Слушайте внимательно. Теперь, читатели, давайте на минуту пересемся в нашем воображении назад. Когда каждый правоверный знает, что языческое правление началось с царя Навуходоносора. Верно? Верно? Каждый правоверный знает это. И у царя Навуходоносора было видение. И Даниил дал ему истолкование. Правильно? И это была золотая голова, вот чем был Вавилон. Второе была Медоперсия, следующее была Греческая империя, затем Римская империя, и в конце Римской империи Иисус Христос, который был тем камнем, что оторвался от горы без содействия рук, покатился и разбил истукана, верно? И покрыл всю землю. Каждый знает это, каждый верующий знает это. И как в последние дни они разобьются на это множество различных царств и так далее, до пальцев ног, где было железо и глина. Это означает, пророк сказал, как ты и видел, железо и глина не смешаются и не прилипнут одно к другому. Но они смешают свое семя, постараются, иными словами, они вступят с ними в брак, стараясь воспитать своих детей и сломить, оторвать для этих сил, вот так. И вы знаете, что это правда, но какова хватка, а вы, люди, покоряетесь.